Глава 11. Кристина нырнула в прозрачные двери входа в метро и, пройдя через турникет, встала на забитый людьми эскалатор, мучительно считая мгновения. Ей казалось, что за время, пока она добирается до больницы, может случиться непоправимое. Надтреснутый сухой голос подруги до сих пор стоял в ушах. Она даже не успела толком спросить у нее, что случилось. Первой реакцией было немедленно бежать к подруге, которую она не смогла спасти. Не смогла убедить в том, что надо остаться в квартире Марго, что надо бросить этот злосчастный гарем, послать на три буквы Кокса и всю эту гнилую компанию. Чувство вины снова зашевелилось в душе, как заживо погребенный монстр, вылезающий из чертогов разума, словно из могилы. Девушка стремительно бросилась по направлению к платформе и оказалась на ней как раз в тот миг, когда с привычным грохотом подъехал электровоз, выплевывая из своего длинного чрева вечно спешащих людей. Кристина влилась в вагон с потоком вездесущей толпы и, застыв в неловкой позе, схватилась за поручень. Начала считать станции. Тревога, которая охватила ее сразу после звонка Лины, нарастала с каждой минутой. Звонок Инны застал Катю в пентхаусе Егора, откуда она не спешила уходить, какое-то время рассматривая черно-белые картины на стенах и вспоминая события прошлого вечера. «Он просто не мог мне врать», — повторяла Катя шепотом, глядя стеклянным взглядом в пустоту. Слова Инны принесли почти физическую боль. Катя понимала, что это уже четкие факты и доказательства, а не интуитивные догадки или видения, которые можно интерпретировать так, а можно иначе. У нее не было оснований не верить Инне, хотя ее рассказ звучал невероятно и не укладывался в голове. Слежка, тайные съемки в подвальных павильонах, порноактриса в роли сексуальной жертвы и, конечно, антигерой, в роли которого ее Егор. Тот, кому она имела неосторожность довериться вопреки здравому смыслу и предупреждениям Саши и Инны. «Возомнила себя Шахерезадой», — горько усмехнулась Катя. «Господи, какая же я наивная! Думала, что мне удалось приручить опасного льва, а вместо этого сама попалась в ловушку». Перед глазами мелькали картинки вчерашнего вечера, который еще недавно казался таким невероятным и счастливым. Улыбка Егора была такая теплая, заботливая, нежная. Его взгляд был полон искреннего интереса и восхищения. «Неужели это все можно сыграть?» Противоречивые чувства захватили ее целиком. «Господи, ну почему мне так не везет?» — подумала Катя и, сделав над собой усилие, поднялась со стула. На ватных ногах она подошла ближе к панорамному окну лоджии, за которым раскинулся ревущий стремительный город. Вчера они стояли здесь с Егором, когда его пальцы дотронулись до ее плеча. Ночной город был таким романтичным и таинственным, подмигивая им сотнями светящихся глаз. Сегодня наступил новый день, и город теперь казался Кате угрожающим и агрессивным. Сказка закончилась, а пресловутый принц на белом коне превратился в коварного злодея. Катя в отчаянии дотронулась до холодного стекла лоджии лбом и взглянула вниз, отчего у нее моментально закружилась голова. «Я неудачница. Всю жизнь мужчины только пользовались мною и продолжают это делать. Сначала пытались развести на секс, потом Боря бил меня и унижал, чтобы самоутвердиться за счет моей слабости. И вот стоило мне только подумать, что наконец-то в моей жизни появился достойный мужчина, выясняется, что я ему тоже была нужна для того, чтобы воспользоваться, чтобы подобраться через меня к школе. А я как была наивной дурой, так и осталась. Ничего не меняется». Она продолжала стоять у окна, прислонившись головой к стеклу и смотря на панораму Москвы. Душу все сильнее оплетала паутина обиды, злости, жалости к самой себе. Она ощутила себя ничтожеством, недостойной нормальных отношений, заботы, любви. «Но почему со мной все происходит именно так? Может, на мне какое-то проклятие?» Эмоции скакали, не успевая за мыслями. Катя злилась на Егора за то, что растоптал ее искренность, облил грязью ее чувства, манипулировал ее доверием. Разочарование, как волна цунами, накрыло ее. Она ненавидела себя за мягкосердечность, наивность, за то, что в очередной раз позволила себя обмануть. Только-только она разрешила себе вновь довериться мужчине, раскрыть душу, сделать робкий шажок навстречу искренним чувствам и снова получила болезненный удар. «После такого я уже никогда не смогу доверять мужчинам». Тело ее затряслось в мелкой дрожи. Катя поняла, что на нее накатывает истерика. Ей хотелось кричать, бить посуду, хотелось в голос разреветься, чтобы испытать хоть какое-то облегчение. Но слез не было. В один миг в ее голове промелькнула страшная мысль. «Всего один шаг в эту пропасть, и ты улетишь туда, где никогда не будет больше страдания, обмана и лицемерия». Катя с ужасом отшатнулась от стекла и трясущейся рукой из последних сил схватилась за амулет. Прозрачный розовый кристалл в виде кулона всегда был на ней. И сейчас девушка сжала его в руке до боли. Грани кристалла впечатались в ладонь, и по телу тут же пробежала волна звенящей, вибрирующей энергии, приводя в чувство. Это обеспечило минутное прояснение сознания, заставило собраться, сконцентрироваться на главном. Она снова взглянула в окно и с ужасом вспомнила собственные мысли. «Нет, так нельзя», — пробормотала девушка и направилась в комнату. Она знала, что эмоции отступили лишь на время. Катя вытащила из сумочки смартфон с наушниками и, отыскав комплекс самодостаточности амазонок, устроилась на полу. Сейчас ей необходимо было обрести состояние самоконтроля. И тайные практики амазонок, которым она обучилась в школе, подходили для этого как нельзя лучше. Катя закрыла глаза и, отмахнувшись от роя назойливых мыслей, погрузилась в другую реальность, где ей предстояло стать бесстрашной воительницей и отправиться в путешествие к центру своей души, чтобы вновь обрести целостность. «Я контролирую свои чувства», — прошептала она словно магическую формулу. «Я контролирую свои мысли. Я контролирую все». Накинув на плечи белый халат и шурша бахилами, Кристина вошла в палату. Лина полулежала на кровати у самого окна, привалившись спиной к подушке. Даже от входа были видны тени, которые залегли у нее под глазами. В обрамлении копны кудрявых волос лицо подруги выглядело бледным и осунувшимся овалом. Сердце Кристины сжалось от жалости и сопереживания. Увидев подругу, Лина слабо улыбнулась, и девушка тут же бросилась к ней. «Что с тобой случилось?» – проговорила Кристина, обнимая. Лина подалась вперед, пытаясь ответить на объятия, и, стиснув зубы, сделала над собой усилие, чтобы поднять руки. Они с трудом, но начали двигаться. Кристина сначала не поняла, в чем дело. Руки Лины поднялись в стороны, словно это были не ее руки, а нечто чужеродное, например, металлические протезы или щупальца гигантского краба. Из груди девушки вырвался непроизвольный вздох. «Мои руки!» – прошептала она, и Кристина едва успела отстраниться, ошарашенно глядя, как конечности подруги замерли, и похожие на две безвольные плети упали ей же на лицо. Выглядело это очень странно. Как будто бы девушка сама себе решила отвесить несколько пощечин, но вдруг промахнулась, и кисти ее шлепнулись на лицо кое-как тыльной стороной, словно это были мягкие тапочки, набитые ватой. Пораженная этим зрелищем, Кристина продолжала пристально смотреть на подругу. Лина ответила ей виноватым взглядом.
«Боже мой! Что они с тобой сделали?» не выдержала Кристина, осторожно прикасаясь к ладоням подруги. «У тебя что, руки отказали?»
Ей так хотелось поделиться с Линой своей энергией, отдать ей часть своего тепла, закачать в нее силу, которая помогла бы как можно быстрее поправиться, победила бы любые, даже самые страшные недуги. Лина потупила глаза, словно стыдилась того, что с ней произошло.
«Я почти не чувствую их». «Господи, что, совсем?» — в ужасе подняла взгляд Кристина. «Кисти онемели, как будто это два куска мяса», — начала описывать свои ощущения Лина. «И еще такое противное чувство, их всегда колет иголками, постоянно колет, будто у тебя затекла конечность. Но в моем случае растекать обратно она не собирается. Просто две вареные сосиски. А предплечье еще немного чувствую, но поднимать руки тяжело, и управлять ими невозможно. Падают. И взять в руки ничего нельзя. Не есть самой, не надеть линзы, не ответить на телефон». Она неловко засмеялась. «Капец! Как же я тебе сочувствую!» — проговорила Кристина, накрыв ладонь подруги своей ладонью, словно собиралась действительно влить ей силу через прикосновение. «А что говорят врачи? Это лечится?» Лина пожала плечами, и в ее глазах мелькнул страх. «Не знаю, они пока ничего не говорят», — ответила девушка. «Сказали, надо сделать обследование, дождаться результатов анализов». «Но как это получилось? Это что, из-за кокса, да? Это он с тобой сделал?» Кристина пытливо заглянула в глаза подруги, пытаясь отыскать в них ответ. «Ты точно хочешь это услышать?» — спросила Лина и замялась. «Мне перед тобой неловко. Я ведь поступила как дура. Сбежала так глупо». «Расскажи», — ответила Кристина. «Если ты хочешь и есть силы». Лина кивнула, благодарная, что подруга не стала отчитывать ее и упрекать за то, что она сделала. Девушка поерзала на кровати, пытаясь занять удобное положение, и начала говорить. «В общем, я в очередной раз накосячила перед коксом и искала возможность перед ним извиниться», — начала она свой рассказ. «Что ты успела натворить?» — спросила Кристина. «А, неважно», — отмахнулась подруга и, запнувшись, торопливо пояснила. «Как обычно, кокс нашел к чему придраться, сама знаешь, им даже повод для этого не особо нужен. Если им надо, чтобы ты оказалась виновата, ты будешь виновата, как бы ты ни стремилась угодить». «Да, я-то уж знаю это как никто», — подтвердила Кристина. «К сожалению, Даня, если хотел дать минус, мог придраться к тому, что ты просто не так на него посмотрела». «Вот-вот», — живо закивала Лина. «Ну и я подумала, что если приведу к нему какую-нибудь девчонку, то он меня быстрее простит. Я вспомнила про одну знакомую Яну. Не знаю, помнишь ли ты такую?» Девушка вопросительно взглянула на подругу. «Она еще тусила какое-то время с одним из приятелей кокса, с Тони». Кристина задумалась, припоминая. «Это случайно не та нимфоманка, которую имела чуть ли не пол Москвы?» Лина кивнула. «Да, еще она любительница покурить дурь и закинуться бухлом», — добавила девушка и на миг замолчала. «Кажется, она пыталась отрешиться от этой жизни и использовала для этого все возможные способы». Лина замолчала, и, набрав на вдохе воздуха, как перед очередным глубоким погружением, она мысленно вернулась в тот злосчастный день. «Я вспомнила, что у Яны как раз был день рождения, и я знала, что она обязательно напьется, а значит, можно будет убедить ее пойти куда угодно и с кем угодно. И вот мне пришла в голову мысль притащить ее к коксу в качестве извинения. Пока я раздумывала над этим, мне позвонил Данил и сообщил, что сегодня намечается вечеринка на 20 человек, и мне нужно найти зал для ее проведения». «И, конечно, как всегда, ты должна была делать это за свой счет», — вставила Кристина с возмущением. «Ну, это даже не обсуждалось», — невесело усмехнулась подруга. «Рабыня же должна содержать своих хозяев».
«Боже мой, я никогда не забуду, как это мерзко», — проговорила Кристина и передернула плечами. «Они ведь все считают, что вкладываться в тёлку, дарить ей даже недорогие подарки, ни в коем случае нельзя. Что это она должна в них вкладываться, постоянно тратить на них деньги. Начиналось все банально с того, чтобы принести на свидание какой-нибудь еды, и заканчивалось тем, что мы за свой счет устраивали шикарные банкеты, при этом влезали в кредиты, бегали в мыле по всей Москве, чтобы найти лучший вариант и все устроить».
«Да, вот я как раз и задумалась, где возьму деньги на это мероприятие, так как в кармане осталось всего каких-то пару сотен, но у меня даже не возникло мысли, чтобы отказаться. Это же приказ хозяина. И я, как преданная собачка, бросилась его выполнять, свесив язык. Я ж его любимый пудель,
и ради этой идиотской похвалы и его одобрения я готова на все».
В голове Кристины тут же промелькнула история Мэри, другой девочки Кокса. Она была настолько предана ему и каждому его приказу, что, казалось, может легко убить человека, если он того захочет.
«Про Мэри думаешь?»
Каким-то удивительным образом, прочитав мысли подруги, спросила Лина.
«Я хотела бы быть на нее похожей».
«Но Кокс все равно ее кинул»,
ответила Кристина с жаром, пытаясь во что бы то ни стало переубедить девушку.
«Не нужна ему оказалась ее преданность. Он играл ею, как куклой. Тешил свой эгоизм тем, что ради него такая красотка готова на все. Хвастался ею, как дорогой лошадью, перед такими же дружками-эгоистами».
«Ты права»,
задумчиво ответила Лина.
«Но эта история перевернута с ног на голову. Правда, пострашнее будет и поунизительнее для Кокса. На самом деле это Мэри от него ушла и забрала с собой полгарема».
«Как?»
– удивилась Кристина. «Почему? Что так сильно могло повлиять на ее безукоризненную преданность?»
«Кокс вместо поощрения за послушание подарил им неожиданный гепатит. Имел всех без гондона. Но чтобы не портить репутацию суперхозяина, который отвечает за чью-то безопасность, эту ситуацию замяли. Вот только Мэри увидела ситуацию реально. Сняла розовые очки и подала в суд на Кокса. Еще и всех девчонок утянула за собой. И как ни пытался Кокс что-то сделать, она не вернулась к нему».
«Обалдеть! Это скольким девчонкам он жизнь испортил? И как ты с ним была?»
«Думала, что меня это не коснется, он изменится, и просто закрывала на все глаза.
Да дурой просто была».
«Но как это с тобой случилось?» — вновь спросила Кристина, указывая на повисшие по бокам торса руки плети и возвращая подругу к начатому рассказу.
«Да, в общем, я размышляла о том, где найти нужное помещение и деньги. Параллельно тут же позвонила Яне и напросилась прийти к ней, чтобы поздравить с ее праздником. Она была не против».
«И как? Удалось уговорить ее?»
«У нее в гостях уже сидела еще какая-то подруга. Я подумала, что Кокс обрадуется еще больше, если я приведу ему сразу двоих, и начала обеих подбивать на тусу, которая изменит их жизнь».
Лина сделала паузу, взглянув на Кристину, оценивая, как она реагирует на ее рассказ, нет ли в ее взгляде осуждения.
«Ты так хотела, чтобы он тебя простил?» —
участливо спросила подруга, и Лина ощутила, как ее обдало волной трепетного тепла. Это было так странно. Она со времен детства не чувствовала, что ее безусловно принимают, и можно не пытаться что-то скрывать, как-то выгораживать себя, представлять в лучшем свете.
«Да», — искренне ответила Лина. «Я представляла, как Кокс будет меня хвалить за это, как он снова будет разговаривать со мной без осуждения в голосе, как он улыбнется и прижмет меня к себе, и мы с ним уснем так, обнявшись». В общем, я все продолжала их уговаривать и вложила в это все свои силы. А параллельно уже бронировала квартиру для вечеринки, и тут как раз пришло сообщение от Данила. Он писал, что зал отменяется, и вечеринка будет дома у Кокса.
«Ну, тебе хотя бы не пришлось в очередной раз тратиться на съем квартиры».
Это меня как раз и обрадовало. И я решила во что бы то ни стало уговорить Яну и ее подругу поехать на эту вечеринку.
Я подключила все возможное обаяние, и мне это удалось. Но пришлось чуть ли не на себе тащить Яну до такси, так как она уже изрядно накидалась. И вот мы приехали к Коксу. Нам открыл кто-то из его дружков, и когда мы прошли внутрь, я тут же поняла, что здесь будет происходить.
«Дай догадаюсь. Очередная сосиска-пати?» – предположила Кристина.
Лина утвердительно кивнула. 10 мужчин. И все из пикаперской тусовки. Ни одной девушки. И тут я поняла, какая же я наивная дура. Вечеринка всего лишь предлог. Вряд ли мы сейчас будем пить чай, просто мило общаться и разговаривать об искусстве.
Получается, Данил специально тебе говорил про помещение на 20 человек, чтобы ты поверила в эту сказочку и вложилась действиями.
Да, очередная манипуляция. Хотя,
она задумалась,
возможно, на этот раз парни просто облажались и не смогли привести никого из тёлок. И поэтому такой большой зал на 20 человек и не понадобился. В общем, нас пригласили на кухню и угостили тортиком, который мы сами и принесли.
Лина снова грустно усмехнулась. Я смотрела на девушек, которых я привела. Подруга Яны, кстати, сохраняла редкое здравомыслие. Я заметила, что она грозно смотрит на парней, которые пытались директивно с ней общаться. Потом в комнату вошли Кокс и Данил. Кокс притянул к себе пьяную Яну и уже в следующий миг начал снимать с нее топик.
«Что, прямо при всех?» – возмущенно воскликнула Кристина.
«Да, при всех». А она велась, как ласковая кошка. Потом он закинул ее на плечо и унес в свою комнату под одобрительные крики и гиканье остальных. И в это время подруга Яны с громкими воплями выскочила и выбежала из квартиры. Данил тут же сказал, чтобы я догнала ее. Ну и я, конечно, тут же сорвалась с места и помчалась выполнять приказ хозяина, как покорная овца. Но в тот момент я думала, что я никакая не овца, а самая настоящая кудрявая пантера. «Есть такая притча про овец и волшебника», — начала припоминать Кристина. «Не помнишь? Кажется, она сюда очень подходит. Там волшебник пас овец. Но он не был добродушным веганом и любил свежих барашков на завтрак. Каждый раз ему приходилось мучиться, чтобы поймать и заколоть очередного барашка. И они разбегались в страхе, почувствовав, в чем дело. Всем хотелось еще пожить, и никто не хотел добровольно идти на верную смерть. И вот волшебник, подустав от каждодневной ловли овец, придумал хитрую штуку, этакий маркетинговый ход, чтобы клиент сам шел в руки. Он внушил им, что они не овцы».
«Да, тоже помню эту притчу», — проговорила Лина и подхватила дальше с грустной иронией. «Одной он сказал, что она львица, другой, что тигрица, третий вообще ляпнул, что она человек. В общем, всему стаду навешал лапши на уши по полной программе. А они, как и все наивные женщины, поверили. И раз они не овцы, бояться им нечего. Ведь волшебник только от барашков тащится. И все дружно расслабились и успокоились в розовых иллюзиях радужного мира».
«Вот радость была этому маньяку!» – воскликнула Кристина, видя, что через эту притчу, через иронию над ситуацией и над собой, Лина выпускает свои накопившиеся эмоции, вынимает болезненные занозы из души.
«Он им просто график сделал, когда и кто будет приходить на дружеское общение. И все как одна спокойно уходили к нему и больше не возвращались. А если кто-то начинал видеть сквозь эту иллюзию, волшебник и их приглашал на чай или крутую вечеринку», — снова подхватила Лина. «Все люди верят, что они не овцы. Хотя ими, как хочет, вертит система, государство, окружающие. Манипулируя и убеждая, ты не такая, как все. Ты не овца», — проговорила Кристина, желая как-то смягчить и сгладить остроту слов, показать подруге, что не только она одна пребывала в иллюзиях.
«Да, вот и я всегда считала себя особенной. Не такой, как эти гаремные девчонки. Я думала, что я стою на уровень выше, что я такой же бро, раз парни меня учили своим приемам. Я думала, что они ко мне относятся как-то иначе». В голосе Лины промелькнула боль и горечь от понимания масштабов собственного заблуждения. «Я думала, что общаюсь с парнями на равных, раз знаю все их фишки. Я думала, что я по собственной воле подыгрываю им, что это мой личный выбор. Я верила, что со мной ничего плохого не может случиться, потому что я девочка Кокса. Но когда эта подруга Яны меня послала на три буквы, и получилось так, что я не смогла ее вернуть, то я поняла, насколько сильно я ошиблась».
«Боже, Лина, ты так об этом говоришь, что мне уже страшно», — сказала подруга. «Что эти уроды с тобой сделали?»
Когда я вошла в комнату, парни посмотрели на меня так, что я сразу же почувствовала себя в опасности. У меня как будто все опустилось. Интуиция кричала, что здесь что-то не так, что надо бежать отсюда и как можно быстрее. Но я до последнего пыталась держать лицо, успокаивала себя, тешила себя надеждой, что Кокс не даст меня в обиду.
«Господи, Лина, как я тебя понимаю! Мне тоже всегда так хотелось верить, что Даня никогда не позволит другим меня обидеть, и что он всегда знает, что делает, что он всегда действует только из лучших побуждений, чтобы дать мне какой-то новый опыт. А на самом деле все это было только манипуляцией».
«Да, и я поняла это только сейчас, только когда у меня уже отнялись руки», — проговорила Лина. «А тогда я слиняла на кухню, сделала вид, что ищу там что-то, начала открывать какие-то ящики. Я готова была там возиться хоть весь вечер, лишь бы меня оставили в покое. Я хотела сжаться в маленькую точку и сидеть в уголке, чтобы меня никто не нашел. И тут я услышала, что кто-то идет в сторону кухни. Я не знала, кто это. Но в тот момент я почувствовала себя загнанным зверьком, которому некуда деваться. «Это был Кокс?» — не выдержала Кристина. «Нет, это оказался Тони. Тот самый парень, с которым когда-то тусила Яна. Но, в общем, это оказалось уже не так важно. Я поняла, что мне не избежать наказания, что бы я ни делала. Он спросил, что я здесь делаю. Я замешкалась, он увидел мое волнение и тут же перешел на приказной тон. «Ты же понимаешь, что ты этого не избежишь?» — спросил он. И тут я поняла, как сильно я заблуждалась в своей безопасности и крутости. Он взял меня за руку и повел в комнату. «И ты не пыталась сопротивляться?» Лина мотнула головой. Я начала лихорадочно соображать, что еще можно придумать, чтобы как-то слинять. «Стой!» — сказала я тогда ему. «Мне нельзя, я не могу без разрешения». А Тони цинично на меня посмотрел и резко свернул к комнате Кокса. «Слушай, бро», — сказал он, — «Лина говорит, что ей нужно твое разрешение на секс».
«О, Боже!» — сочувственно прошептала Кристина. «Они реально вели себя так, будто ты их вещь. Или Кокс все-таки за тебя заступился?»
«Да если бы», — вздохнула Лина. «Я тогда смотрела в его глаза. Такие родные!» И вдруг поняла, что он не собирается меня защищать и отстаивать перед своими дружками. Кокс подошел ко мне и преклонился передо мной. «В знак уважения перед твоей женской сущностью?» — иронично спросила подруга. Лина хмыкнула. «Нет, конечно. На это он совсем не способен. Просто он хотел дотянуться до края моего платья и снять его».
«Вот урод! Он что, оставил тебя голой перед 10 мужиками?»
Лина кивнула и, опустив глаза, тихо продолжила. «Я тогда испытала такую боль, такое разочарование. Поняла, как же я обманывалась насчет Кокса. Оказалось, что я для него вообще ничего не значу, раз он так просто заменил мною эту сбежавшую подругу. Ему вообще было плевать, кого они сейчас пустят по кругу. Меня, Яну, ее подругу».
«Какие же они все там твари!» — эмоционально произнесла Кристина, всеми фибрами души сочувствуя подруге. «Ничего из себя не представляют и лишь самоутверждаются за счет нас».
И вот я стояла так перед ними и понимала, что просто так они меня уже не отпустят. Тогда мне было страшно, и я с тоской подумала, какая же я дура. Ведь могла же спокойно жить с тобой в той квартире, может быть, даже помогать тебе писать книгу, подружиться с твоими подругами в этой школе. А вместо этого я прибежала к этому неадеквату, возомнила, что у нас любовь, что у нас дружная семья. Лина сделала паузу, задумавшись. «Знаешь, я только сейчас понимаю, что все это время просто искала любви, понимания, заботы. Мне этого с детства не хватало». «Родители не давали тебе любви?» — переспросила подруга, пристально глядя на собеседницу. Она отрицательно мотнула головой. «По большей части они были заняты собой. Я появилась в их жизни случайно и, похоже, была не особо им нужна. И вот теперь я хожу, как безродный щенок, не знаю, куда приткнуться. Я думала, Кокс меня любит, но это была лишь иллюзия».
«Не надо, не вини себя», — ответила Кристина и заглянула в глаза подруге, пытаясь утешить, поддержать и подбодрить ее. «Ты не виновата, что не получила в детстве любви. Ты не виновата, что стала жертвой манипуляторов, как и я, и другие девчонки из гарема».
Лина тяжело вздохнула и продолжила после короткой паузы.
«Крис, спасибо, что поддерживаешь меня», — проговорила она. «После того, что я...»
Она осеклась и, чуть помявшись, скомканно продолжила. «В общем, в тот момент Кокс сказал, чтобы я выбрала, кто мне больше нравится из парней, и сделала ему массаж. Я даже обрадовалась такой перспективе, чтобы хоть как-то переключиться и остановить дрожь в коленях. В общем, я медленно подошла к Тони. Среди всех он вызывал во мне меньше всего отвращения. Я тогда еще пыталась держать лицо, казаться всем смелой, не показывать, что мне страшно или я трусиха». Ты начала делать ему массаж?
Да. Я подошла к широкой спине Тони и стала прикасаться к ней. Тогда я ушла от всей этой ситуации и постаралась тотально погрузиться в массаж. А может быть, мне просто захотелось излить на кого-то свою любовь, которая оказалась никому не нужной. В тот момент я любила Тони, пытаясь разглядеть в нем что-то светлое, отдавала себя через эти прикосновения. И я почувствовала, что Тони тоже погрузился в ощущения и отдался моим рукам и губам. Я вдыхала его запах, словно танцуя, прислонялась к его спине, плечам, шее. А когда я закончила, он вдруг начал меня так искренне благодарить, сказал, что ему еще ни разу не делали массаж с такой любовью, и для него это было чем-то новым.
«Ну да, ну да», — скептически прокомментировала Кристина. «Кодовые фразы. Ты нужна, ты так помогла, ты открыла для меня новый мир». Это же очередные манипуляции, чтобы подсадить девушку еще сильнее.
Да, но я только сейчас это понимаю. А тогда мне хотелось верить, что Тони и вправду проникся, что он мне благодарен. Мне просто так хотелось этой любви и заботы, что я готова была поверить во что угодно. И понимая, что мне предстоит, я совсем не хотела чувствовать себя использованной подстилкой и пыталась добавить к этому уродству что-то сердечное. Тони сказал, что тоже хочет кое-что сделать для меня. Взял за руку и подвел к стене. Играла трансовая музыка, горели неоновые лампы. Тони попросил положить ладони на стену.
«Я буду делать удары, а ты считай вслух», — сказал он.
«Постой, он что, собрался тебя вознаградить поркой?» — возмутилась подруга, которая слушала всю эту историю не в силах сдерживать рвущихся наружу эмоций.
«Офигеть, награда!»
Лина кивнула, и Кристина заметила в ее взгляде глубокое чувство вины.
«Я знала эту игру, ведь я сама много раз приводила девушек к такому опыту. Но оказаться по другую сторону баррикад в роли жертвы для ребят из тусовки, для меня это было слишком неожиданным. Я не хотела в это верить. Сначала я заглушила желание бежать и снова попыталась довериться этому человеку. А потом мне вдруг стало все равно на себя и собственное тело. Тони снял с меня трусики и начал совершать удары. 1, 2, 3, 10. Он делал это профессионально, не оставляя следов, но очень больно. Я билась в агонии, потом мысли покинули меня, и я растворилась в каком-то странном трансе. Я уже слабо осознавала себя. 20, 30. Мозг отключился, а я продолжала слышать эти цифры, которые кто-то говорил моим голосом. Лина замолчала, и глаза подруги подернулись влажной пеленой. Но она тут же сморгнула ее, и во взгляде качнулась затаившаяся душевная боль.
«Если бы я только могла помочь тебе в тот момент!» — с жаром произнесла Кристина, видя это состояние подруги и понимая, насколько ей тяжело это вспоминать. Девушка встряхнула головой и отвела взгляд, чтобы не расплакаться.
«Все было как в тумане», продолжила говорить она дрожащим голосом, глядя куда-то в стену. «Животное состояние. Я превратилась в мягкое и покладистое существо, способное только подчиняться. Чьи-то руки взяли меня и отвели от стены. Все тело тряслось, как после резкого пробуждения. Я посмотрела вниз и поняла, что пол подо мной был мокрым. Настолько сильным оказалось неожиданное возбуждение. Такое со мной происходило впервые, чтобы я не помнила последние полчаса своей жизни.
Послушай, можешь не рассказывать дальше, если тебе сложно».
«Нет, мне нужно выговорить это», — глухо проговорила Лина и продолжила. «Тони положил меня на матрас у стены. А потом меня касались руки, множество холодных рук. Меня будто пыталось поглотить одно большое многорукое и многочленовое существо. Поцелуи, стоны. Я уже не понимала, кто рядом со мной. Открыв глаза, я увидела всех присутствующих бро, только уже без одежды.
Видимо, решили дать плюс после порки», произнес внутри меня какой-то ехидный голос. «Но мне было все равно. Не было ни сил, ни желания сопротивляться происходящему. Кто-то раздвинул мне ноги и резко вошел. Когда я открыла глаза снова, я увидела, что в комнате появился Кокс. Он просто сел рядом,
наблюдая за происходящим. И тогда у меня внутри проснулся кто-то эгоистичный. Я захотела, чтобы Кокс чувствовал мою боль, которую я старательно не показывала. И я начала включаться в это представление, выходя из роли безвольного бревна. Взяв по члену в руку, я принялась с показным наслаждением ублажать этих роботов.
«Тебе захотелось, чтобы он ревновал, да? Ты хотела отомстить ему за то, что он допустил все это?»
«Да». И я начала кайфовать, прикрывая глаза и вновь открывая их. Я видела, как меняются лица, не особо осознавая, кто передо мной. Меня ласкали или пытались это делать. Не было речи о чувствах, эмоциях. Я была просто куском мяса. Потом пришла слепая эйфория. Пульсации проходили по всему телу, и я находилась в самом центре кокона из жара. Очередной бро сменил своего коллегу. Я ушла в транс и не хотела возвращаться. Только жгучее чувство мести манило меня и не давало окончательно провалиться в беспамятство. Я через силу открыла глаза и увидела перекошенное от злобы и ярости лицо Кокса, после чего я снова погрузилась в транс. Мне показалось, что это продолжалось несколько часов. Похоже, он взбесился, что его личная рабыня получает удовольствие в чужих объятиях. «Мне даже страшно представить, что он с тобой сделал после всего этого», — проговорила Кристина.
«Да, наказание оказалось жестоким», — подтвердила Лина. «Я очнулась на голом матрасе, оттраханная, в куче использованных гандонов.
Я открыла глаза и ощутила, как все тело замерзло и меня начало трясти. Я была в комнате одна, лежала и улыбалась, как безумная, не желая включить мозги. Я ощущала себя ребенком, забытым и брошенным, и страх захватил все мое существо». Говоря это, Лина настолько сильно погрузилась в воспоминания, что голос ее начал дрожать, и Кристина заметила, как тело подруги трясется в мелкой дрожи.
«И тогда я просто начала плакать», — продолжила рассказывать она. «Свернувшись калачиком, обнаженная и трясущаяся, я решила заглушить боль слезами. Это было странное чувство. Понимать, что тебя только что поимела куча малознакомых мужиков. Использованной. Именно так я себя ощущала».
Кристина почувствовала, как внутри поднимается волна гнева. «И это мужики?» — в сердцах проговорила она. «Да это какие-то выродки!» Лина усмехнулась.
А потом пришел Кокс. «Ну что, шкура? Я смотрю, ты получила свою порцию удовольствия». Не обращая внимания на мои слезы, прорычал он с каким-то утробным животным раздражением и посмотрел на меня сверху вниз.
«Ого! Вот урод!» — выругалась Кристина на эмоциях.
И тогда я прошептала, не помня себя и забивая на унижение. «Прости меня, я сделала что-то неправильное».
«А ты как думаешь?» — спросил Кокс, как обычно говоря загадками.
И я прямо почувствовала, что он ждет моего покаяния.
«И что ты ответила?» — спросила подруга. «Начала каяться?»
«Да».
Я сказала, что хочу искупить свою вину, и потянулась к нему, чтобы поцеловать в шею. Но он лишь безразлично оттолкнул меня.
«Не так», — сказал он, и этим, видимо, хотел стимулировать меня на еще большие извинения. Сердце разрывалось от боли и стыда. Но я привыкла улыбаться и ублажать хозяина, даже когда внутри все сжимается от отвращения. И тут я с ужасом поняла, что в руках у Кокса находятся веревки для шибари. Конечно, он захотел связать меня, зная, что это принесет мне дикую боль.
«О, Господи, Лина! И ты не сопротивлялась?»
«Нет. У меня была странная реакция. Я не хотела и боялась этой боли. Но, видимо, он настолько сильно меня зомбировал, что я прошептала, сама от себя не ожидая. «Пожалуйста, свяжи меня, хозяин». Кокс был доволен. Моя просьба показалась ему правильной. Он смерил меня взглядом и сказал, что я, конечно, не заслужила этого. Но он все равно поднялся и начал связывать меня. Он затягивал узлы с внешним спокойствием. Но я ощутила, как кипит в нем злоба и жажда мести. Всем своим видом он хотел показать свою власть надо мной, как будто это были удавки, и у него это получилось. Настолько безвольной,
Я себя еще никогда не чувствовала.
Лина замолчала, и в комнате на несколько секунд воцарилась тишина.
«Боже мой!» — обескураженно прошептала Кристина. «Ну и сволочь! Постой! Так у тебя руки отнялись после шибари, да?»
«Да.
Мне показалось тогда, что все тело — это огромный пульсирующий сгусток боли».
Кристина, не в силах больше сдержать эмоции, прижала подругу к себе. Она гладила ее по голове и шептала.
«Теперь все будет хорошо. Уже все в прошлом. Теперь я не дам тебя в обиду».
Когда Катя открыла глаза, ее тело было покрыто сияющими доспехами амазонки. Доспехи состояли из упругих гибких пластин, из какого-то очень прочного, но легкого материала. Откуда-то появилось знание, что эти пластины способны остановить самую острую стрелу, защитить от любого оружия, отразить любую агрессию. Во время практики Катя почувствовала, как эти доспехи материализуются из чистой энергии, как пластина накладывается на пластину, образуя плотную защитную чешую. Катя прислушалась к своим ощущениям. Тремор в мышцах прекратился, сердечный ритм вошел в норму, дыхание стало ровным. В теле больше не было слабости, и девушка полностью контролировала его. Оно упруго вибрировало в тонком плане, словно готовилось к предстоящей битве. То, что битва будет, она почему-то даже не сомневалась. Но теперь ее это не пугало. Наоборот, она чувствовала удивительное спокойствие, уверенность, собранность. Катя словно стояла в центре огромной воронки торнадо, поднятого ее бушующими эмоциями. Разбушевавшаяся стихия поднимала в воздух машины и горы мусора, выкорчевывала из земли деревья, разрушала дома и крушила все на своем пути. Но амазонке этот ураган не мог причинить вреда. Она стояла в самом его центре и смотрела вверх, откуда было видно чистое голубое небо. Сейчас Катя вернулась к себе, в самый центр своего «я», и обрела полную целостность, успокоилась и ощутила глубокую звенящую тишину. Скачущие, пляшущие, хаотично сменяющие друг друга мысли пришли к гармонии. Обида, злость, агрессия, душевная боль – все это ушло, оставив единственную, предельно простую мысль. «Надо во всем разобраться, и я сделаю это прямо сейчас». Катя поднялась и решительно направилась к выходу. Какое-то время Лина и Кристина сидели так на больничной койке, обнявшись, ощущая удивительное единение душ. Кристина понимала, что на месте подруги вполне могла бы быть и она сама. Не появись вовремя на ее пути Саша, Катя, другие девочки, наставницы школы. Если бы они не помогли ей тогда, когда она уже практически в беспамятстве лежала на полу злосчастной бани после подвешивания к потолку, кто знает, чем бы все это могло закончиться. А сейчас помощь была нужна Лине, и Кристина чувствовала себя ответственной за подругу. Она, как никто другой, понимала ее чувства и эмоции. Боль Лины отзывалась в ней так, будто это была ее собственная боль. «Кокс положил меня на живот, связал за спиной руки, притянул их к ногам», — заговорила вновь девушка. «И в таком положении начал поднимать вверх. Сначала, когда я опиралась ногами об пол, было сносно. Но когда Кокс начал со злостью натягивать веревку, и ноги мои оторвались от пола, вот тут я поняла, что боль пронзила все тело. Он тянул веревку с каким-то животным остервенением, как будто пытался доказать, кто тут хозяин. И я начала кричать. Я кричала во все горло. Это было мучительно и невыносимо. А рядом сидел Данил, помогая меня держать, и говорил Коксу, что я просто симулирую». «Господи, вот же мрази!» — снова выругалась Кристина. «Я помню эти ощущения. Когда меня Данил так подвесил, я думала, что сейчас придет моя смерть». «Я тоже так думала. Руки онемели практически сразу. Я не знаю, сколько прошло времени.
Мне казалось, что вечность. Это была настоящая пытка.
Ты просила прекратить это?
Да, пока у меня были еще хоть какие-то силы. Я умоляла. Но Кокс сильно злился на меня за то, что я устроила этот спектакль и делала вид, что получаю удовольствие, когда меня трахали его дружки. А может быть, он думал, что я притворяюсь, что я кричу специально, чтобы позлить его. Ты же знаешь, что у них принято не обращать внимания на крики девушки. А те парни, которые на это реагируют, считаются слабаками.
«Как же я тебе сочувствую!» – проговорила Кристина, ощущая очень сильный душевный порыв позаботиться о подруге, защитить ее от Кокса, Данила, Тони, от всех парней из этой компании извращенцев. «Все, теперь я тебя точно никуда не отпущу. Мне не надо было оставлять тебя одну. Ты вылечишься, вот увидишь. Ты снова сможешь чувствовать руками. Ты поправишься».
«Знаешь, в один момент я перестала ощущать боль. Она как будто отодвинулась на периферию сознания. Но я перестала ощущать и свое тело. Разум как будто отделился от него и балансировал в каком-то трансподобном состоянии. В один момент я взглянула на свое тело со стороны и увидела себя, распятой на веревках, и Кокса, который упорно пихал в меня свой член. Тогда у меня не осталось никаких эмоций. Господи, как бы я хотела взять какой-нибудь тесак и отрубить этот член под корень!» — в сердцах воскликнула Кристина. Лина усмехнулась и хотела что-то ответить в своей обычной саркастичной манере, но в этот самый момент дверь палаты распахнулась, и на пороге появилась полноватая немолодая медсестра.
«Так, Селиванова, на уколы почему не приходим?» — спросила она грубым тоном, взглянув на девушек с явным недовольством. «И почему посторонние в палате?»
Она уставилась уже на Кристину. Девушка встрепенулась и быстро подбежала к медсестре, протянув ей сложенную в несколько раз зеленую купюру, и просительно заглянула в глаза.
«Можно я ее подожду здесь и побуду потом немного? Ну, пожалуйста!»
Медсестра взглянула на Кристину сверху вниз, хотя по росту и была почти на полголовы меньше. Но купюру взяла и быстрым движением спрятала в карман белого халата.
«Ладно, ждите», – процедила она сквозь зубы. «Только врачам не попадайтесь на глаза». «Ну что, Селиванова, идете или вам особое приглашение по почте отправить?»
Лина поднялась с кровати и, стараясь двигаться, как обычно, несмотря на мотающиеся безвольно руки плети, направилась к выходу.
«Ты не уйдешь?»
– зачем-то спросила она, глядя на подругу, хотя и слышала весь предшествующий разговор Кристины с работницей больницы.
«Нет», — покачала головой подруга. «Я буду здесь, когда ты вернешься. Не волнуйся. Теперь я тебя не брошу».
Когда Катя вошла в офис политической партии «Новые горизонты», страха и сомнений в ее душе не было. Ушло ощущение собственной неполноценности, не было жалости к себе. Воронка торнадо по-прежнему носилась вокруг, поднимая воздух и разрушая все, что встретит на своем пути. Однако сейчас, после выполнения практики, Катя стала центром управления этого торнадо, его средоточием, его сердцем. Теперь она чувствовала, что может контролировать ситуацию и сознательно впустила в себя эту бушующую, ревущую, клокочущую энергию. Ее душу заполнила ярость амазонки, которая нарастала с каждой минутой. Она шла, чеканя шаг, и упругие доспехи амазонки, покрывающие все тело, пружинили при каждом ударе каблуков о пол. Сейчас ее ничто и никто не мог остановить. Ни один даже самый сильный и коварный противник. Администратор Мария в холле приемной узнала Катю и приветственно кивнула ей со своего места. «Екатерина, у вас не назначено на сегодня», – произнесла она, сверяясь с записями. Катя скользнула взглядом по фигуре русоволосой девушки и, не обращая никакого внимания на ее слова, продолжила идти ко входу в кабинет.
«Но у Егора Артемовича деловой брифинг! Он не может!» – проговорила Мария и с какой-то поразительной ловкостью выскочила из-за стола, преграждая путь. «Он приказал никого не пускать!»
Катю это нисколько не смутило.
«Не волнуйтесь, меня он примет!»
С поразительной уверенностью в голосе произнесла она и взглянула на девушку-администратора так, что у той резко пропало всякое желание препираться. Во взгляде нежданной гости бушевала стихия. Ураган, сметающий все на своем пути, которому невозможно было противостоять. Мария отпрянула в замешательстве, чем Катя моментально воспользовалась, стремительно шагнув к кабинету и рванув ручку двери на себя. Внутри действительно шло совещание. Егор сидел во главе длинного стола, указывая ладонью на какой-то график на LED-экране. Четверо сосредоточенных мужчин, расположившиеся с раскрытыми ноутбуками по разные стороны стола, внимали Егору. Но в момент, когда на пороге появилась Катя, все они резко повернули головы, и девушка ощутила на себе их пристальное внимание. Брови Егора поползли вверх.
«Егор Артемович, я хотела ее остановить», услышала Катя взволнованное оправдание у себя за спиной. «Но она...»
«Все в порядке, Мария, мы уже заканчиваем», успокоил ее Егор и перевел взгляд на мужчин за столом. «Я полагаю, мы уже все обсудили. По дальнейшему я жду ваших идей и предложений. Скидывайте на почту, будем рассматривать и по итогам выберем лучший проект для реализации».
Мужчины согласно закивали и начали торопливо собираться. Егор выключил ноутбук, и график на экране тут же потух. Мужчина вытащил кейс и, растягивая движение, спрятал туда ноутбук, боковым зрением поглядывая на Катю. Она остановилась неподалеку от двери и, приглушив бурлящую внутри ярость, наблюдала за разворачивающейся сценой. Когда все участники встречи, пожав Егору руку, вышли из кабинета, он подошел к Кате. Мужчина был расслаблен и лучезарно улыбался.
«Рад тебя видеть», —
проговорил он и многозначительно заглянул в ее глаза. Сердце Кати болезненно сжалось. Настолько трогательным, заботливым, нежным и любящим был этот взгляд.
«Хочешь, поужинаем вместе?»
Катя почувствовала, что под его взглядом могла бы расплавиться, растрогаться, забыть о том, зачем пришла. Но только не сейчас. Внутренняя броня амазонки надежно защищала и не давала размякнуть, потерять бдительность. В голове Кати вновь зазвучали слова Инны. «Я видела своими глазами. Он хочет нас утопить. Он говорил, что мы заглотили наживку». Праведный гнев снова заклокотал внутри. Она смотрела на Егора и понимала, что он даже сейчас продолжает играть свою роль, что эта его улыбка, которая кажется такой искренней и заботливой, на самом деле лишь иллюзия, умелая ложь, инструмент манипуляции.
«Можешь дальше не притворяться», — бросила Катя, и Егор увидел в ее глазах бурлящий океан боли и ярости.
«Притворяться?»
Счастливая улыбка моментально сползла с его губ, и на лице появилось на первый взгляд искреннее удивление.
«Ты о чем? Я тебя чем-то обидел?»
Егор подался вперед и сделал попытку притянуть девушку к себе. Но Катя отступила и вытянула вперед руки с раскрытыми ладонями.
«Даже не смей ко мне прикасаться!» проговорила она с расстановкой.
Каждое слово было похоже на удар хлыстом, рассекающим незащищенную кожу противника. Ошарашенный такой внезапной реакцией, мужчина отдернул руку, словно только что пытался притронуться к горящим углям.
«Ладно, ладно».
Он отступил назад, демонстративно подняв руки вверх, словно показывая, что в них нет никакого оружия, и он не собирается проявлять агрессию.
«Ты можешь нормально объяснить, что случилось?»
«Я все знаю», — выпалила Катя и улыбнулась так, что от ее улыбки повеяло холодом.
Егор опустил руки и выдохнул. В его глазах промелькнуло, наконец, понимание.
«Что именно ты знаешь?»
— спросил он, понизив голос и внимательно разглядывая собеседницу, словно собирался пройти по минному полю и пытался осторожно прощупать почву под ногами. Этот момент не укрылся от проницательного взгляда девушки. Мелькнула мысль, что на самом деле знает она не так уж и много. Да, какой-то подвал, да, какие-то съемки. Но реакция мужчины говорила сама за себя. Он прекрасно понимал, что Катя имеет в виду. Понимал, но не спешил признаваться. Чтобы не сболтнуть лишнего, гнев заклокотал в душе с новой силой.
«Может, хватит? Ты все это время использовал меня!»
проговорила Катя, инстинктивно сжимая кулаки.
«А ведь девочки меня предупреждали, что тебя нужно опасаться, что у тебя двойное дно. Но знаешь, я как дура доверилась тебе, думала, что они ошибаются. Я верила тебе вопреки всему, а ты просто взял и растоптал мое доверие».
К горлу Кати подступил ком, но она продолжала говорить, выплевывая слова, словно автоматную очередь, не желая останавливаться или смягчать удары. На лице Егора отразились смешанные чувства. Он вроде бы и хотел как-то оправдаться, утешить, сказать, что эти обвинения беспочвены, но сделать этого не мог, и от этого ему становилось мучительно больно.
«Ну что ты молчишь? Имей смелость хотя бы признаться!» — воскликнула девушка.
Реакция Егора еще сильнее подпитывала ее гнев, и Катя отпустила себя, позволила этой ярости выйти наружу.
«Знаешь», — продолжила она, — «меня столько раз предавали мужчины, столько раз обманывали. Муж меня избивал до потери сознания, унижал, издевался. После всего этого я себя собирала по осколкам и думала, что никогда не смогу доверять мужчинам. Но ты что-то перевернул во мне. Я поверила, что ты особенный, что ты достойный, добрый, порядочный. Я подпустила тебя ближе».
В голосе Кати звучала горечь и душевная боль.
«Я хотела впустить тебя в свою жизнь, но для тебя была лишь инструментом, способом подобраться поближе к школе».
«Послушай, ты не была для меня инструментом», —
слабо запротестовал Егор. Но Катя тут же поморщилась. Настолько жалкой выглядела его попытка оправдаться.
«Разве?»
— с горечью усмехнулась девушка, оценивающе скользя взглядом по его лицу.
«Только не надо теперь делать вид, что не понимаешь, о чем я говорю. Тебя видели в том съемочном павильоне».
Услышав про павильон, Егор едва заметно дернулся, словно загнанный в клетку зверь, и виновато опустил глаза.
«Откуда ты знаешь?»
«Неужели ты рассчитывал, что это никогда не вскроется? Я говорю, тебя видели там. За МКАДом, пятиэтажное здание, подвальные павильоны. Вы пригласили тех же самых актеров, что и в первый раз. Вот теперь я понимаю, почему вы так быстро якобы навели о них справки. Да потому что вы изначально знали, кем они являются. Что все эти несчастные жертвы – порноактрисы, артисты тюзов, продажные родственники без морали и принципов. За деньги они готовы лить грязь на любого человека. Одного я не пойму. Зачем? Зачем все это нужно тебе?»
Егор поджал губы и, сделав над собой усилие, поднял глаза.
«Послушай, пойдем присядем и спокойно поговорим».
Он жестом указал на свободные стулья за столом, где еще совсем недавно сидели участники делового брифинга.
«Нет!» — яростно сверкнула глазами Катя. «Я не хочу слушать твои жалкие оправдания. Скажи мне правду!»
«Хорошо, я скажу», —
ответил Егор, с честью выдержав гневный взгляд девушки и на этот раз не отводя глаза.
«И все же, пойдем присядем за стол. Разговор может затянуться».
Катя нехотя последовала за мужчиной и, усевшись за стол, выжидательно посмотрела на него. Егор опустился на стул напротив и быстро нажал на кнопку переговорного устройства.
«Да, Егор Артемович, слушаю»,
— раздался голос администратора, слегка искаженный динамиком.
«Мария, меня ни для кого нет», —
проговорил он сухо и многозначительно взглянул на Катю, после чего слегка подался вперед, вытянув руки перед собой и размышляя, с чего лучше начать.
«Когда я искал спонсора для своей предвыборной кампании, со мной на связь вышел один человек».
Наконец начал он, тщательно подбирая слова и поглядывая на Катю, чтобы понять, как она будет реагировать.
«Он сделал мне предложение, от которого я, скажем так, не смог отказаться».
Катя обратилась вслух, стараясь каждое слово подвергнуть критическому анализу.
«Продолжай», —
кивнула она холодно, когда Егор сделал паузу.
«Что за предложение?»
«Он предложил взять на себя полное финансирование моей предвыборной кампании. А это очень большие деньги. Взамен, скажем так, я письменно подтвердил, что должен придерживаться предложенной стратегии и плана, разработанного их пиарщиками. Это все выглядело довольно безобидно. Я, конечно, понимал, что в случае победы партии на выборах они потребуют что-то весомое. Да, я сознательно пошел на этот риск. Но я не мог даже предположить, чем это все обернется».
Откровенность Егора подкупала и возмущала одновременно.
«И что это был за человек?»
Подозрительно глядя на собеседника, спросила Катя. Егор нахмурился и замолчал. На несколько секунд в кабинете повисла пауза.
«Очень влиятельный», — выдал он наконец. «Настолько влиятельный, что тебе лучше не знать его имени. Я не хочу тебя впутывать. Это может быть опасно».
«Получается, ты заключил контракт с самим дьяволом?»
С горькой иронией проговорила Катя.
«И что же было дальше?»
«Мы подписали договор. И ко мне сразу приставили Короленко, пиарщиком. По условиям, я должен был вести предвыборную кампанию по его плану».
«Так Короленко — это не твой пиарщик, а заказчика?» — поразилась Катя. «Теперь понятно, почему у него такая крепкая связь с...»
Она не договорила и осеклась, понимая, что сказала лишнее, и Егору уж точно ничего не нужно знать про эгрегор, видение и чтение ауры.
«Связь?»
— удивленно приподнял бровь мужчина.
«Ты о чем?»
«Ну, вообще, было видно, что у вас с этим Короленко контры», —
обтекаемо ответила Катя. Егор грустно усмехнулся.
«Сначала все шло неплохо. Короленко предложил на первый взгляд адекватный план кампании. Мы начали его воплощать. Насчет вашей школы у меня лично не было никаких задних мыслей, честно. Это акция, когда мы пришли с плакатами в ваш офис. В общем, я на самом деле думал, что мы помогаем женщинам и выводим на чистую воду мошенников и сектантов. Мне показали передачу на НТВ, сама понимаешь. Вас там очень умело представили в неприглядном свете».
«Но ты даже не стал разбираться, что к чему? Так ведь?»
«Признаться честно, сначала не стал», —
ответил мужчина.
«Для меня это было незначительным. Ну, подумаешь, какая-то женская школа. Сколько таких на свете? Одной больше, одной меньше».
«Хочешь сказать, потом что-то изменилось?»
— с сомнением спросила Катя, пристально глядя на собеседника.
«Ты можешь не верить, но да, изменилось».
Он ответил ей прямым искренним взглядом, в котором ясно проступали внутренние противоречия человека, вынужденного выбирать между чувствами и долгом.
«Потом, когда я уже лично поговорил с тобой и остальными», —
продолжил он,
— «я понял, что вас оклеветали, что вы на самом деле делаете очень правильные вещи. Поэтому я пригласил вас в офис и нанял команду, чтобы снять опровержение. Если хочешь знать, Короленко изначально был против этого, но я пытался как-то извернуться и лавировать между интересами заказчика и вашей школы. Была мысль помогать вам втайне, но Короленко присосался ко мне, как пиявка».
«А переспать со мной – это тоже входило в план твоего Короленко?» –
гневно сверкнув глазами, спросила девушка.
«Или, может, твой таинственный заказчик поставил к тебе в спальню камеры?»
Мужчина стиснул зубы, и Катя заметила, как напрягаются его мускулы под рубашкой, как ходят желваки на его шее. Этот разговор обострил углы, обнажил все то, что было скрыто под слоем фальши и недосказанности.
«Послушай».
Было видно, что он делает над собой колоссальное усилие, чтобы сохранять спокойствие и вернуть разговор в более конструктивное русло.
«Я понимаю, как это выглядит. Но ты мне понравилась еще в тот первый день, когда я пришел к вам с митингом»,
признался Егор после заминки.
«Я даже пытался сопротивляться этим чувствам, потому что понимал, что не должен позволять их себе. Но я не смог. Меня тянуло к тебе, потому что ты — идеал женщины, который я искал всю жизнь. Ты прекрасна. Ты сильная, но вместе с тем женственная и мягкая. Ты чистая, настоящая. Ты пробудила во мне лучшие чувства. Мне захотелось помогать вам искренне».
«То есть ты хотел спокойно проводить со мной ночи, вешать мне на уши слова любви, а днем ехать и снимать компромат, который погубит дело всей моей жизни?» —
произнесла она с таким едким упреком, что лицо Егора исказилось в гримасе боли.
«Да пойми ты, я не мог сразу выйти из этого проекта!» —
в отчаянии выкрикнул Егор.
«Я хотел все это бросить, сказать им, что не хочу больше в этом участвовать. Но, пойми, это был сложный выбор. Здесь не дано третьего варианта. Если я выхожу из этого, то они полностью перекрывают финансирование. Это конец моей политической карьере».
«И что же ты выбрал?» – спросила Катя, буравя Егора взглядом. Он замолчал, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы выразить всю палитру овладевших им чувств. Пауза затягивалась. В кабинете повисла глухая, тяжелая тишина. Невыносимая. Катя поняла, что не может больше находиться здесь. Эта тишина давила на нее, перекрывала кислород. Она поднялась из-за стола. «Я все поняла. Можешь не отвечать», — проговорила она, и в ее голосе прозвучали поистине вселенская тоска. Сожаление по времени, которое они могли бы прожить вместе, по неслучившимся прогулкам по осеннему парку, шуршащему листвой, по уютным зимним вечерам с чашкой ароматного глинтвейна, по нежным прикосновениям и страстным ночам. «Ты до сих пор здесь. Ты проводишь совещание. Твоя карьера политика продолжается». Катя в последний раз взглянула на Егора. Он выглядел сейчас беспомощным и растерянным. Он все еще хотел что-то сказать и даже открыл рот, но слова застряли у него в горле. Душа его стремилась к Кате, но липкая паутина подписанного контракта тянула назад, и все его попытки вырваться приводили к тому, что он только сильнее запутывался. «Прощай», — проронила девушка и покинула кабинет, с силой хлопнув дверью. Она стремительно прошла мимо стола Марии, ее встревоженно-вежливое лицо мелькнуло где-то на периферии сознания. В висках стучало. Негнущимися пальцами Катя вытащила из сумочки телефон, нашла номер Саши и поставила на вызов. Виноватый растерянный взгляд Егора до сих пор стоял перед глазами. Его жалкие оправдания до сих пор звучали в ушах чудовищной какофонией. «Я совершила глупость», — прошептала Катя, когда в трубке послышался голос Александры. «Сейчас ей были просто необходимы дружеское плечо, поддержка и мудрость школы». Внимание Кристины привлек телефон Лины, который лежал на тумбочке и внезапно начал вибрировать. Звонил Кокс. Кристина взяла телефон в руки и несколько мгновений крутила его в руках, глядя на наглую улыбку парня на экране. Через полминуты вибрация прекратилась. Вызов закончился, так и оставшись неотвеченным. Тут же на телефон пришло СМС. Кристина невольно взглянула на экран, и то, что она увидела там, показалось ей более чем странным. «Покрис, пока отбой. Предыдущие задания ставь на паузу. Поняла?» — прочитала Кристина огрызок сообщения. Девушка удивленно хмыкнула. «Что? Задание? Она что, до сих пор пляшет под их музыку? И интересно, при чем тут я?» — подумала Кристина и провела пальцем по сенсорному экрану, решив прочитать все сообщение полностью. Но тут ее ждала неудача. Телефон оказался запаролен, и на экране тут же высветилось поле для ввода цифр. Кристина задумалась, размышляя, какой Лина могла бы поставить пароль. День рождения? Дату встречи с Коксом? Она попробовала оба варианта, но ни один из них не подошел. Однако теперь девушка понимала, что уже просто не может оставить это просто так. Она обещала Лине, что не даст ее в обиду. А значит, она должна хотя бы понять, как сейчас настроен Кокс, что у него на уме. Если уж вступать в войну, то лучше делать это во всеоружии. Кристина попробовала наугад еще несколько вариантов пароля в разных комбинациях, но каждый раз ее ждала неудача. «Что же делать?» – лихорадочно думала она. «Неужели придется отступить, так ничего и не выяснив?» И тут ее словно пронзило. Девушка вдруг вспомнила рассказы Саши о том, как амулет вел ее, показывая дорогу, словно в игре «Холодно-горячо», как Саша через амулет связалась с ней телепатически и позвала в школу, когда ей, Кристине, грозила опасность. Она вспомнила, как и сама пыталась определить местоположение Саши, когда они с Зимним искали логово того маньяка. В голове вдруг всплыли слова наставницы о том, что именно эгрегор школы дает силу. «А почему бы и не попробовать?» – пронеслась мысль. Тогда она зажала смартфон между двумя ладонями, прикрыла глаза и сосредоточилась, пытаясь представить нужные цифры и мысленно обращаясь к энергии эгрегора школы. Она отключилась от всего. Ушли из сознания вездесущие тревоги и суетливые мысли. Отступил на задний план аскетичный интерьер муниципальной больницы. Девушка не знала, сколько прошло времени, когда в ее голове начали загораться числа. 21, 13, 52.
«Получилось!» — воскликнула она вслух и распахнула глаза, торопливо вбивая пароль, полученный таким странным и неожиданным способом.
В глубине души она знала, что эти цифры подойдут, что это не просто плод ее воображения. Но когда смартфон возвестил о том, что пароль принят, она все же крайне удивилась. Но главное удивление ее ждало впереди. Первым она полностью прочитала то самое сообщение от Кокса, которое пришло недавно. «Малышка, надеюсь, ты в порядке? Смотри, Покрис пока отбой. Предыдущие задания ставь на паузу, поняла? Она неадекватная дура. Даня не хочет ее больше видеть. На этом твоя работа шпиона пока заканчивается. Лечи руки».
«Так-так-так», — подумала Кристина. «Очень интересно. Оказывается, в телефоне подруги можно узнать много нового про себя».
«Работа шпиона? Она что, шпионила за мной?» Пришедшие в голову догадки выглядели как-то совсем нелепо, и Кристина решительно не хотела в них верить. В то же время девушка понимала, что должна выяснить все подробности. И самый простой способ, раз уж она разблокировала телефон, это прочитать и другие сообщения от Кокса. Их, как оказалось, было немало, и Кристина углубилась в чтение. Она читала их от более новых, продвигаясь к более старым. И чем дальше она углублялась в переписку, тем больше начинали шевелиться волосы на ее голове. Звонок Кати застал меня в машине, когда я уже подъезжала к школе. Взволнованный, дрожащий голос подруги не оставлял сомнений. Случилось нечто на самом деле страшное. Разговорить ее по телефону так и не удалось, и теперь я очень надеялась на то, что ничто не помешает Кате добраться до школы. Сначала шокирующее сообщение Инны, теперь это. Что могло произойти? В голове тут же возник целый рой догадок. Что-то с Борисом, с детьми. Или, может быть, она решилась без нас пойти к Егору, когда узнала, что рассказала Инна? Но зачем? Я боялась даже предположить. Инну я застала в холле. Вернее, сначала я увидела ее миниатюрную черно-белую сумочку на диване, а потом уже и ее саму. Подруга измеряла шагами пространство около окна и, активно жестикулируя, объясняла что-то невидимому собеседнику, прижав к уху смартфон. «Поймите, я не могу приехать именно сейчас». Разобрала я обрывки фраз. «Я знаю, что вы рассчитываете. Я попросила перенести разбирательство на послезавтра». Больше в холле никого не было, и даже администратор Лиза сегодня отсутствовала, так как групповых занятий не планировалось. Я зашла за стойку и решила немного похозяйничать там, заваривая нам чай, чтобы занять руки делом и не скатываться в паранойю. Когда Инна закончила разговор и вернулась к дивану, в глазах подруги таились тревога и желание немедленного действия. «Нам обеим нужно успокоиться», проговорила я и пододвинула к ней чашку с мятным дымящимся напитком. «Спасибо», кивнула она и, опустившись на диван, начала нервно крутить телефон в руках. «Нет, ну ты представляешь? Я знала, чувствовала». «Звонила Катя», сообщила я, не в силах больше держать это в себе. «У нее что-то случилось. Сказала, что совершила глупость». Инна задумалась и положила телефон на столик. «Надеюсь, это никак не связано с тем, что я ей сообщила про Егора», торопливо произнесла она, пододвигая к себе чашку и делая глоток обжигающего напитка. «Надо было сначала собрать вас здесь и сказать. Она уже едет сюда», попыталась я успокоить подругу, хотя и у самой мысли были не самые радужные. Тревога стремительно расползалась внутри, захватывая новые и новые участки души. «Надо будет решить, что делать с этой информацией. Ты уверена, что они снимали вторую часть этой передачи? Ты точно не ошибаешься?» «Точно!» — ответила Инна. «Я хотела сделать фото, но это было опасно. Тогда меня бы обнаружили. Там была эта порно-актриса. Она говорила на камеру текст. Что-то вроде того, что мы ей угрожали. Говорили, что обольем ее кислотой, если она не снимет опровержение. Я не знаю, как это еще можно понять. И там был Егор, и этот заказчик тоже, о котором ты говорила. Но его лица я не видела. Но Егор с ними заодно. Это факт. В этот момент в коридоре раздались шаги, и мы обе повернули головы.
«Катя!»
– выдохнула я с облегчением. «Главное, что она здесь, жива и здорова. Остальное можно решить». Впрочем, по внешнему виду подруги я поняла, что мои опасения не были напрасными. Выглядела она взбудораженной, на бледном лице отчетливо проступили нездоровые красные пятна. Мы с Инной, не сговариваясь, бросились ей навстречу.
«Что случилось?» – спросили мы практически хором. «Я переспала с Егором», – ответила Катя упавшим голосом.
«Что?
После того, что я тебе рассказала?»
– ошарашенно воскликнула Инна, даже не пытаясь сдерживать эмоции.
«Ты с ума сошла?»
«Нет,
еще до того»,
– слабо кивнула Катя.
«Но это действительно было похоже на помешательство. Я поверила ему. Я думала, что видение можно объяснить по-другому. Егор был такой... Он...»
Похоже, Кате нужно было собраться с силами, чтобы рассказать о случившемся.
«Так, девочки, давайте по порядку», – проговорила я, увлекая подруг обратно к дивану и наливая Кате мятный чай. «Вот, выпей. Это мятный».
Катя взяла в руки чашку и осторожно подула на поднимающийся кверху пар. Ее руки едва заметно дрожали.
«Да не тяни же!»
– в нетерпении заерзала на месте Инна. «Егор прислал мне СМС и пригласил в ресторан», – произнесла Катя, собравшись с мыслями, пригубила чай и поставила чашку обратно на стол.
«Конечно, под благовидным предлогом. Сказал, что надо переговорить о нашем фильме». «И ты поверила?» –
тут же встряла Инна.
«Почему не сказала нам?»
Катя сокрушенно опустила голову.
«Я виновата. Понимаю, что надо было посоветоваться с вами. Но ведь вы бы начали отговаривать, так?» «Я хотела...»
Она запнулась.
«Хотела выяснить, какой он на самом деле. Настоящий».
«Так, никто ни в чем не виноват», проговорила я с легким нажимом и выразительно взглянула на Инну, давая понять, что она слишком наседает.
«Кать, ты не должна оправдываться», сказала я уже мягче и снова повернулась к подруге. «Просто расскажи, как было. В любом случае мы здесь, рядом. Ты можешь рассчитывать на нашу поддержку».
«Спасибо, Саш!» Катя взглянула на меня с благодарностью и снова отхлебнула из чашки. Вздохнула и, набрав в легкие воздуха, словно перед ответственным погружением на глубину, начала.
«В общем, я собралась и пошла навстречу. Мы были в очень дорогом ресторане. Егор сам заказал мне каких-то деликатесов. Он был очень галантный, красиво ухаживал за мной. Знаете, я тогда поняла, как же давно не была на таком вот свидании. Я почувствовала себя женщиной, желанной, любимой. А потом Егор взял и объявил мне, что решил все мои проблемы с Борей. Представляете? У него какие-то знакомые в суде, и они помогли изъять иск».
«Серьезно? Вот это да!» – не выдержала Инна. «Вот так быстро!»
Я и сама была в шоке. Но потом... Егор предложил мне подняться к нему и отдать все эти бумаги.
«Так это он придумал про бумаги, чтобы развести тебя на секс!» —
выпалила Инна и прикусила язык, поняв, что снова не сдержала эмоций. Я с укором взглянула на Инну.
«Нет, самое удивительное, что не придумал!» — покачала головой Катя. «Он и вправду отдал мне эти бумаги, и мы их вместе сожгли на крыше. Это было как красивый ритуал освобождения!»
В глазах подруги на секунду загорелся мечтательный огонь, который, впрочем, тут же погас, и в них снова появилась боль.
«Вообще, он вел себя так тактично. Он не настаивал, чтобы я к нему поднялась. Но я сама захотела». «Ты растрогалась, да?» «Да, никто из мужчин никогда не делал для меня таких поступков. Мы стояли с ним на крыше и смотрели на ночной город. Все было так романтично. И, конечно, нас потянуло друг к другу. Все как-то получилось само собой. В общем, я проснулась утром у него».
Щеки Кати зарделись еще сильнее, и она опустила глаза.
«Кать, я тебя прекрасно понимаю», — сказала я мягко. «Тут никто бы не устоял.
романтичная обстановка, привлекательный мужчина рядом, который совершил реальный поступок. Я понимаю, как для тебя было важно выиграть этот суд, как ты волновалась.
Да, для меня это было очень важно. В общем, все было так хорошо, и он мне утром приготовил завтрак в постель. Такое ощущение, что ты рассказываешь про какого-то идеального мужчину, заметила Инна.
Да, все действительно было слишком идеально,
с горечью проговорила Катя.
Так не бывает, по крайней мере, не со мной.
Ну что ты такое говоришь, мягко возразила я. Ты достойна женского счастья, как никто другой.
Я только-только поверила, что все это по-настоящему, проговорила Катя с горечью. Только позволила себе вновь доверять мужчине. И тут как раз позвонила Инна. И мой очередной замок из песка рухнул.
Так, стоп, подожди. Мы ведь еще не знаем всех подробностей. Может быть, есть смысл поговорить с ним? Потребовать каких-то объяснений?
Я только что с ним говорила, ответила Катя. И он во всем признался.
Мы с Инной ошарашенно переглянулись.
«Ты ходила к нему? Одна?»
— спросила Инна, глядя на подругу так, словно только что впервые увидела ее, пораженно, но вместе с тем с явной долей восхищения.
«Да, я поняла, что должна все выяснить, что мне надоели эти игры в кошки-мышки».
«И что же он сказал?» — спросила я. «Тебе удалось узнать, что он задумал? Почему он хочет потопить нас?» «Как этот человек с язвами на лице!» Катя сокрушенно мотнула головой.
«Про заказчика он сказал только, что это очень влиятельный человек. И мне же будет лучше, если я не буду знать, кто это. А что касается остального, да, Егор заключил с ним контракт. Все в этом мире упирается в деньги. Ему дали большую сумму на предвыборную гонку. А взамен он получал, как я поняла, четкие инструкции, что делать и как.
«А Короленко?» – осторожно спросила я, вспоминая, какой толстый канат темной энергии тянулся к его макушке.
«Да, кстати, этот Короленко как раз человек заказчика. Его приставили, чтобы контролировал Егора». «Господи, я себя чувствую в каком-то шпионском триллере», прокомментировала Инна и, обхватив свою голову руками, зарылась пальцами в волосы, словно это могло помочь ей думать. «Даже не верится, что все это происходит с нами».
Егор все подтвердил. «Митинг у нашей школы – это был приказ заказчика», продолжала говорить Катя, стараясь изо всех сил держать себя в руках. «И сейчас они тайно снимают вторую часть передачи, как будто им мало того, что они уже сделали».
«И самое ужасное...» «Что я?»
Голос Кати задрожал и сорвался.
«Повела себя, как наивная школьница. Развесила уши, переспала с ним. Думала, что он правда ко мне что-то чувствует. Как бы не так. Ему на все плевать, кроме денег и политики».
«Ты не виновата», мягко, но уверенно сказала я. «Ведь он вел себя, как достойный мужчина. Всем нам хочется чувствовать себя желанной и любимой. Это нормальное желание и потребность».
«Боже мой! Знала же, что так будет!»
Катя кивнула в ответ на мои слова, но я видела, что они ее не успокоили.
«Какая же я была дура, что никому не рассказала о его приглашении!»
Продолжила корить себя подруга.
«Решила, что я сама во всем разберусь. Надо было открыться кому-то из наставниц».
Я поняла, что Кате нужно выговориться, выпустить обиду, гнев, боль.
«Не ругай себя. Мы все совершили ошибку», сказала я как можно более спокойным тоном, когда поток слов подруги иссяк.
С самого начала, когда пошли в офис к этому Харитонову и ничего не сказали об этом наставницам.
«И что же теперь делать?»
«Давайте расскажем прямо сейчас», вскинула голову Инна, и в этот момент я почувствовала чье-то присутствие. В холле мы были уже не одни. Я резко обернулась в сторону коридора и увидела ее. Плавной походкой к нам приближалась Исида. Казалось, что она не идет, а плывет по воздуху. О том, что она передвигается, говорило лишь едва уловимое колыхание складок ее длинного бирюзового платья и покачивание витиеватых сережек с ажурной резьбой, которые напоминали причудливые снежинки. Поразительно, она появилась как раз в тот момент, когда мы собирались искать ее. И как ей удается всегда возникать в нужное время в нужном месте?
«Здравствуйте, мои красавицы!» — мягко улыбнулась Исида, останавливаясь и обводя нас внимательным взглядом. «Вы хотели что-то рассказать?»
Шокированная, Кристина читала переписку Лины и Кокса. «А напиши ей прощальное письмо. Эту суку должно тронуть. Напиши вот так. Ты променяла свободу и любовь на золотую клетку. Я так жить не хочу, поэтому возвращаюсь к Коксу в свою настоящую семью. Да, может быть, это и нестандартная семья, но лучшая из всех, о которых я могла мечтать». Девушка ошарашенно читала эти знакомые строчки и не могла поверить. Сердце ее забилось так быстро, словно только что она преодолела марафонскую дистанцию. Неужели это письмо на самом деле Лина даже не сама написала? Неужели все это время она общалась с ней только по наводке Кокса и Данила? В душе заворочилась обида. Кристина почувствовала, как трясутся ее руки, и она судорожно сжала корпус телефона, пролистывая ленту сообщений и боясь увидеть каждое следующее. «Боже, я к ней относилась как к сестре. Я ей действительно хотела помочь». Кристина читала дальше. Она была не в силах оторвать взгляд от экрана, хотя правда, которая открывалась ей, приносила чуть ли не физическую боль. «Скажи ей, что Даня поднял тот самый букет мимоз, который эта овца выбросила на их свидании. Ха-ха-ха. Скажи, что он его засушил и не помнит себя от страданий. Такое тёлки любят, она по-любому потечет». Девушка замерла с раскрытым ртом. «Так вот оно что! Значит, Даня и не думал вести себя как романтик. А я даже поверила, хоть и удивилась. Господи, как это было трогательно! Мне стоило догадаться, что эти гады в принципе не способны на такие поступки». «Ха-ха-ха! А на самом деле он этот букет даже не покупал. Ему кто-то из гарема подарил».
«Вот позорище! Бомж несчастный! Даже жалкую мимозу не смог купить!» — мысленно выругалась Кристина и тут же снова поразилась. «Боже мой! Неужели Лина получала инструкции на каждый шаг? Так вот почему она постоянно не расставалась со смартфоном и постоянно читала там что-то».
«Скажи, что не хочешь идти на эту практику и подождешь в коридоре. Она не будет тебя заставлять».
«Так вот почему она не захотела проходить практику разрыва сансконтактов», — пронзило осознание. «Просто хозяин запретил».
«А теперь напиши вот так. Я поняла, что Кокс – важная часть моей жизни».
«Как же это все мерзко! Я-то ей сочувствовала. А оказывается, все, что она мне только что втирала, наверняка тоже заранее выученный текст».
«Ну что, она ведется?»
«Ну, конечно, ведусь! Я ведь идиотка!» – проговорила Кристина про себя.
Голова пошла кругом от этого всего. Мысли летали хаотично, словно осенние листья, поднятые ураганом. Даня спрашивает, когда эта сучка вернется. У него уже руки чешутся ее наказать.
«Лина – предательница! Она никогда не хотела разрывать связь с Коксом. Она не собиралась уходить из гарема. А наоборот, хотела меня затянуть обратно. А я как дура развесила уши и поверила ей. Привела домой. Пыталась ей помогать».
В этот момент дверь в палату распахнулась. На пороге стояла Лина.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.